Совещание по делу пикового валета происходило в узком кругу. Его сиятельство князь Долгорукий, Фрол Григорьевич Ведищев, Эраст Петрович и тихой мышкой в углу раб Божий Анисий. Негромкий сухой голос докладчика был монотонен. Его высокопревосходительство, кажется, начинал задремывать. Прикрыл морщинистые веки, длинные усы подрагивали в такт мерному дыханию. А между тем доклад приближался к самому интересному – к умозаключениям. «Резонно было бы предположить, – излагал Фандорин, – что состав шайки таков – герцог, шпеер, нотариус, городовой, девица с незаурядными гимнастическими способностями, граф Апраксин и его кучер. При словах «граф Апраксин» уголок рта надворного советника страдальчески изогнулся, и в кабинете повисло деликатное молчание. Однако же, приглядевшись, Анисий увидел, что деликатно молчал только он сам, а остальные хоть и помалкивали, но безо всякой деликатности. Ведищев тут просто ехидно улыбался, а его сиятельство, приоткрыв один глаз, красноречиво крякнул. А между тем вчера получилось куда как не смешно. После обнаружения пикового валета в кабинете на малахитовом пресс-папье, где прежде лежали нефритовые четки, шеф утратил свое всегдашнее хладнокровие. Анисия, правда, ни словом не попрекнул, но на камердинера грозно заругался по-японски. Несчастный Маса так убивался, что хотел руки на себя наложить и даже побежал на кухню за хлеборезным ножом. Расту Петровичу потом пришлось долго беднягу успокаивать, но это были еще цветочки. А светопредставление началось, когда вернулась Ади. При воспоминании о вчерашнем Анисий содрогнулся. Ультиматум шефу был поставлен жесткий. До тех пор, пока он не вернет туалеты, духи и драгоценности, Ариадна Аркадьевна будет ходить в одном и том же платье, в одной и той же соболей ротонде, не будет душиться и останется в тех же самых жемчужных серьгах. И если она от этого заболеет, то виноват целиком и полностью будет Эраст Петрович. Дальнейшего Тюльпанов не слышал, потому что проявил малодушие и ретировался. Но судя по тому, что сегодня с утра надворный советник был бледен и с синими полукружами под глазами, спать ему ночью не довелось.
«А я вас предупреждал, голубчик, что добром эта ваша эскапада не кончится», — наставительно произнес князь. «Право, нехорошо. Приличная дама из высшего света, муж на изрядной должности. Неужели из придворной канцелярии на вас пеняли? Будто мало незамужних. Или хотя бы званием поскромнее».
Раз Петрович вспыхнул, и Анисий испугался, не скажет ли он высокому начальству что-нибудь непозволительно резкое. Но надворный советник взял себя в руки и продолжил о деле, будто ничего такого и не было произнесено. «Таким состав шайки мне представлялся еще вчера. Однако, анализируя рассказ своего ассистента о вчерашнем происшествии, я переменил свое мнение. И все благодаря господину Тюльпанову, оказавшему следствию поистине неоценимую помощь». Этому заявлению Анисий очень удивился. А Ведищев, вредный старик, ядовито вставил:
«Как же, он у вас помощник известный. Ты расскажи, Анисий, как чемоданы подтаскивал, как валета под локотов в карету подсаживал, чтоб, не дай бог, не оступился.
Провалиться бы под землю и навсегда там остаться». Вот о чем подумалось в эту минуту мучительно покрасневшему Тюльпанову.
«Фрол Григорьевич, — вступился за Анисия шеф, — ваше злорадство неуместно. Мы все здесь, каждый по-своему, оставлены в дураках. Так что давайте будем друг другу снисходительней. У нас на редкость сильный и дерзкий противник».
«Не противник, а противники. Цельная банда», — поправил Ведищев.
«А вот в этом рассказ Тюльпанова и заставил меня усомниться».
Фандорин сунул руку в карман,
но немедленно выдернул ее, будто обжегшись.
«Эй, хотел четки достать», — догадался Анисий. «А четок-то и нет».
Мой помощник запомнил и подробно описал мне карету графа, упомянув, в частности, о вензеле ЗГ на дверце. Это знак компании «Зиновий Годер», предоставляющий в наем кареты, сани и фиакры, как с кучерами, так и без онных. Нынче утром я наведался в контору компании и без труда отыскал тот самый экипаж. Царапина на левой дверце, сиденье малиновой кожи, на правом заднем колесе новый обод. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что вчерашний важный господин в мундире и при ленте брал карету с кучером.
«Ну и что с того?» — спросил Ведищев.
«Как что?» «Стало быть, кучер был не сообщником, не членом шайки валетов, а совершенно посторонним лицом. Я нашел этого кучера. Прок от разговора, правда, вышло немного. Описание внешности графа у нас было и без него, а больше ничего полезного он сообщить не смог. Вещи были доставлены на Николаевский вокзал и помещены в камеру хранения, после чего кучер был отпущен».
«А что камера хранения?» — вдруг спросил князь.
«Ничего. Час спустя приехал извозчик, забрал все по квитанции и отбыл в неизвестном направлении».
«Ну вот, а вы говорите, от Анисия помощь!» — махнул рукой Фрол Григорьевич. «Пшик получился?»
«Отнюдь!» Тарас Петрович снова сунулся было за четками и досадливо поморщился. «Ведь что же получается? Вчерашний граф приехал один, без сообщников, хотя их у него целая шайка и все незаурядные лицедеи. Уж с простой ролью кучера как-нибудь справились бы. Однако граф идет на усложнение плана, привлекая постороннего человека. Это раз. Коллегу Шпеера, Владимиру Андреевичу Долгорукому, отрекомендовал якобы герцог Саксен-Лимбургский, однако не лично, а письмом. То есть вместе герцог и его протеже не показывались. А спрашивается, почему? Разве не проще было бы, если бы один член шайки представил другого лично? Это два. Теперь объясните-ка мне, господа, почему англичанин, купивший дом князя Долгорукого, был у нотариуса без Шпеера? Хотя естественнее было бы совершить сделку в присутствии обеих сторон. Это три. Идем дальше. В истории с лотереей пиковый валет использовал подсадного председателя, который опять-таки членом шайки не является. Это просто жалкий пинчушка, ни во что не посвященный, нанятый за малую мзду. Это четыре. Таким образом, в каждом из этих эпизодов перед нами все время предстает только один член шайки. То это герцог, то инвалид, то нотариус, то городовой, то граф. Отсюда я прихожу к выводу, что шайка пиковых валетов – это один субъект. Из постоянных помощников у него, вероятно, только выпрыгнувшая в окно девица.
«Никак невозможно!» – пророкотал генерал-губернатор, который дремал как-то странно, ничего важного не упуская. «Я не видел нотариуса, городового и графа, однако же герцог и Шпеер никак не могут быть одним человеком. Судите сами, Рас Петрович. Мой самозванный внучок был бледен, тщедуш, тонкоголос, узкогруд и сутул, жидкими черными волосами и приметным носом уточкой. Саксен-Лимбургский же молодец молодцом, широк в плечах, с военной выправкой, с поставленным командирским голосом, орлиный нос, густые песочные бакенбарды, заливистый смех. Ничего общего с вашим Шпеером».
«А какого он был роста?»
«На пол головы пониже меня. Стало быть, среднего».
«И нотариус, по описанию долговязого лорда Питсбрука, был ему чуть выше плеча, то есть опять-таки среднего роста. И городовой. А как насчет графа Тюльпанов?»
Анисия от смелой фондоринской гипотезы аж в жар бросила. Он вскочил на ноги и воскликнул. «Так, пожалуй, что тоже? Среднего? Рас Петрович, он был немножко
Повыше моего, вершка на полтора.
Рост – это единственное во внешности, что трудно изменить. Разве что при помощи высоких каблуков, но это слишком приметно. Правда, в Японии мне встречался один тип из тайной секты профессиональных убийц, который специально ампутировал себе ноги, чтобы произвольно менять рост. Бегал на деревянных ногах лучше, чем на настоящих. У него было 3 набора протезов. Для высокого, среднего и малого роста. Однако подобная самоотверженность в профессии возможна только в Японии. Что же до нашего пикового валета, то я теперь, пожалуй, могу описать вам его внешность и дать примерный психологический портрет. Внешность, впрочем, значения не имеет, поскольку сей субъект ее с легкостью меняет. Это человек без лица. Он все время в той или иной маске. Но все же попробую его изобразить.
Фандорин встал и прошелся по кабинету, сложив руки за спиной. Итак, рост этого человека, шеф мельком взглянул на настоящего Анисия, 2 аршина и 6 вершков. Природный цвет волос светлый. Черные труднее бы поддавались маскировке. При этом волосы, вероятнее всего, ломкие и обесцвеченные на концах от частого употребления красителей. Глаза серо-голубые, довольно близко посаженные. Нос средний, лицо неприметное, совершенно заурядное. Такое трудно запомнить и выделить в толпе. Этого человека часто должны путать и принимать за кого-то другого. Теперь голос. Им пиковый валет владеет виртуозно. Судя по тому, как легко переходит с баса на тенор, природный его голос – звучный баритон. Возраст угадать трудно. Вряд ли он юн, поскольку чувствуется жизненный опыт. Но и не в летах. Наш городовой скрылся в толпе весьма прытко. Очень важная деталь – уши. Как установлено криминологической наукой, они у каждого человека неповторимы, и изменить их форму невозможно. К сожалению, я наблюдал валета только в виде городового, а тот был в шапке. «Скажите, Тюльпанов, снимал ли граф треуголку?» «Нет», – коротко ответил Анисий, болезненно воспринимавший всяческое обращение к теме ушей, в особенности неповторимых. «А вы, ваше высокопревосходительство?» Не обратили внимания, каковы были уши у герцога и шпеера?
Раз, Петрович, я генерал-губернатор Москвы, и у меня хватает иных забот, помимо разглядывания чьих-то ушей.
Жаль, значит, из внешности много мы не выжмем. Теперь черты личности преступника. Из хорошей семьи, даже английский язык знает, превосходный психолог и талантливый актер, это очевидно. Редкостное обаяние, отлично умеет входить в доверие даже к малознакомым людям. Молниеносная реакция, очень изобретателен, своеобразное чувство юмора. Раз Петрович строго взглянул на ведущего. Не прыснет ли? В общем, человек, безусловно, незаурядный и талантливый.
Таких бы талантливых, да на заселение Сибири, буркнул князь. Вы бы ближе к делу, голубчик, без похвальных аттестаций. Нам ведь господина Валета не к ордену представлять. Возможно ли его изловить? Вот что главное.
Почему же невозможно? Все возможно, задумчиво произнес Фандорин. Давайте-ка прикинем, какие у нашего героя уязвимые места? Не то чрезмерно алчен, не то фантастически расточителен. Какой куш не сорвет, ему все мало. Это раз. Тщеславен. Жаждет восхищений. Это 2. Третий и самое для нас ценное. Излишне самоуверен. Склонен недооценивать оппонентов. Вот за что можно зацепиться. И еще 4. При всей ювелирности действий все же иногда допускает ошибки.
«Какие ошибки?» – быстро спросил губернатор. «По-моему, скользко, как налим, не ухватишь».
«Ошибок по меньшей мере 2. Зачем граф сказал вчера при Анисии про кавалера Хризантемы?
я действительно являюсь кавалером японских орденов большой и малой хризантем. Однако в России их не ношу. Ни перед кем ими не хвастаюсь, у прислуги про эти мои регалии тоже не выспросишь. Но настоящий граф Апраксин, как человек государственный и вхожий в сферы, еще мог бы выяснить подобные детали. Но пиковый валет? Откуда? Только из моего личного дела и формулярного списка, где перечислены награды. Мне, ваше высокопревосходительство, понадобится перечень всех чиновников секретного отделения вашей канцелярии, в особенности тех, кто имеет доступ к личным делам. Таких ведь немного, правда? Кто-то из них связан с валетом. Думаю, что в афере с лордом без внутреннего информанта тоже не обошлось.
Это невообразимо, возмутился князь. Чтобы кто-то из моих подложил мне такую свинью?
И очень запросто, Владимир Андреевич, встрял Ведищев. Я вам сколько разов говорил, расплодили дармоедов, вертихвостов всяких.
Анисий, не утерпев, тихонько спросил: а какая вторая ошибка, шеф? Эраст Петрович ответил: та, что он здорово меня разозлил. Теперь к служебному у меня прибавилось личное. Фандорин пружинисто прошелся вдоль стола, остановился, обхватил себя за локти и произнес: а не сыграть ли нам с господином пиковым валетом Сирич Момусом в его собственную игру?
Сыграть-то можно бы, заметил Фрол Григорьевич. Да только где же теперь сыщешь? Аль догадку какую имеете?
Не имею и искать ее не стану. Пускай сам меня разыщет. Это будет вроде тетеревинной охоты на чучелка. Упитанную тетерку из папье-маше сажают на видное место. Тетерев подлетает, пиф-паф. Дело сделано.
А кто ж тетеркой будет? Приоткрыл острый глаз долгорукой. Неужто мой любимый чиновник для особых поручений? Ведь вы, Эраст Петрович, тоже мастер на маскарады.
До Тюльпанова вдруг дошло, что немногочисленные реплики старого князя почти всегда на редкость точны и к месту. Однако Эраст Петровича проницательность Долгорукова, кажется, ничуть не удивила.
Кому, как не мне, в чучелке подряжаться? После вчерашнего никому эту честь не уступлю. «А как же он на тетерку выйдет?» — с живейшим любопытством спросил Ведищев. «Как положено на тетеревинной охоте. Услышит зов манка. А в качестве манка мы используем его же Момусово средство».
Человека, который привык всех обводить вокруг пальца, не так уж трудно провести и самого, сказал Фандорин Тюльпанову, когда они вернулись на Малую Никитскую. Ловкачу просто не приходит в голову, что у кого-то хватит наглости перехитрить хитреца и обокрасть вора. И уж особенно он не может ожидать подобного вероломства от официальной особы, да еще такого высокого ранга. Благоговейно слушавший Анисий решил было, что под официальной особой высокого ранга надворный советник имеет в виду самого себя. Однако, как показали дальнейшие события, Эраст Петрович метил куда выше. Высказав первый теоретический тезис, Фандорин на некоторое время замолчал. Анисий сидел неподвижно, чтобы, не дай бог, не нарушить мыслительный процесс начальника. «Нужно такое чучелко, чтобы у нашего Момуса слюнки потекли. А главное, взыграло честолюбие, чтобы его манил не только большой куш, но и громкая слава. Неравнодушен он к славе». И шеф снова замолчал, обдумывая следующее звено в логической цепи. «Какой-нибудь гигантский драгоценный камень. Не слыхали про такого?»
Анисий отрицательно помотал головой, глядя на шефа во все глаза. «Ну, неважно», — отмахнулся Фандорин. «Так, одно давнее расследование, к которому я имел некоторые отношения. Тут существенно идея. Индийский раджа и огромный алмаз. Или сапфир. Изумруд. Но все равно это будет зависеть от минералогической коллекции». Пробормотал он нечто совсем уж невразумительное. Анисий захлопал глазами, и шеф счел нужным добавить. «Конечно, грубовато, но для нашего валета, пожалуй, в самый раз. Должен клюнуть. Все, Тюльпанов, хватит глаза таращить. За работу!» Эраст Петрович развернул свежий номер «Русского слова» и сразу нашел то, что искал. Индийский гость. Воистину, не счесть алмазов в каменных пещерах. В особенности, если эти пещеры находятся во владениях Ахмад-хана, наследника одного из богатейших раджи Бенгалии. Принц прибыл в матушку Москву проездом из Тегерана в Петербург и погостит в Златоглавой по меньшей мере неделю. Князь Владимир Андреевич Долгорукий принимает высокого гостя со всеми подобающими почестями. Индийский царевич остановился на генерал-губернаторской вилле, что на Воробьевых горах. А завтра вечером дворянское собрание устраивает в честь Ахмад-хана бал. Ожидается съезд всей лучшей московской публики, которой не терпится взглянуть на восточного принца, а еще более на знаменитый изумруд Шах-Султан, украшающий челму Ахмад-хана. Рассказывают, что этот гигантский камень некогда принадлежал самому Александру Македонскому. По нашим сведениям, принц путешествует неофициально и почти инкогнито, без свиты и помпы. Его сопровождают только преданная старая кормилица Зухра и личный секретарь Тарик-бей. Надворный советник одобрительно кивнул и отложил газету. Владимир Андреевич так зол на пикового валета, что санкционировал устройство бала и будет лично участвовать в этом спектакле. По-моему, даже не без удовольствия. В качестве шах-султана нам выдан ограненный берилл из минералогической коллекции Московского университета. Без специальной лупы отличить его от изумруда невозможно. А рассматривать нашу челму в специальную лупу мы вряд ли кому-нибудь позволим. Не правда ли, Тюльпанов? Раз Петрович достал из шляпной коробки белую парчевую челму с большущим зеленым камнем, повертел и так, эдак, грани засверкали ослепительными бликами. «А где же мы возьмем Зухру?» — спросил Тюльпанов. «И еще этот секретарь, как его, Тарик-бей. Кто же ими-то будет?» Шеф посмотрел на своего ассистента не то с укоризной, не то с сожалением, и Анисий вдруг сообразил. «Да что вы!» — ахнул он. «Эраст Петрович, не погубите! Какой из меня индеец? Да ни за что не соглашусь! Хоть казните!» «Вы-то, Тюльпанов, положим, согласитесь!» — вздохнул Фандорин. «А вот масса... С массой придется повозиться. Роль старой кормилицы вряд ли придется ему по вкусу». Вечером 18 февраля в дворянское собрание и в самом деле съехалась вся Москва. Время было веселое, бесшабашное, масленичная неделя. В притомившемся от долгой зимы городе праздновали чуть ли не каждый день. Но сегодня устроители особенно расстарались. Вся белоснежная лестница была в цветах. Пудренные лакеи в фисташковых камзолах так и бросались подхватывать сброшенные с плеч шубы, ротонды и манто. Из зала доносились чудесные звуки мазурки, а в столовой заманчиво позвякивали хрусталь и серебро. Там накрывали столы к банкету. Повелитель Москвы, князь Владимир Андреевич, исполнявший роль хозяина бала, был подтянут и свеж. С мужчинами ласков, с дамами галантен.
Однако истинным центром притяжения в мраморном зале сегодня оказался не генерал-губернатор, а его индийский гость. Ахмад-хан всем очень понравился. В особенности барышням и дамам. Был он в черном фраке и белом галстуке. Однако голову на боба венчала белая челма с преогромным изумрудом. И сине-черная борода восточного принца была подстрижена по последней французской моде, брови изогнуты стрелками, а эффектнее всего на смуглом лице смотрелись ярко-синие глаза. Уже выяснилось, что мать его высочества – француженка. Чуть сзади и сбоку скромно стоял секретарь царевича, тоже привлекавший к себе немалое внимание. С собою Тарик-бей был не так пригож, как его господин, и статью не вышел, но зато, в отличие от Ахмад-хана, он явился на бал в настоящем восточном костюме. В расшитом халате, белых шальварах и золоченых загнутыми носами туфлях без задников. Жаль только, что ни на одном цивилизованном языке секретарь не говорил. А на все вопросы и обращения лишь прикладывал руку то к сердцу, то к колбу и низко кланялся. В общем, оба индейца были чудо как хороши. Аниси, доселе не избалованный вниманием прекрасного пола, совсем одеревенел. Такой вокруг него собрался цветник. Барышни щебетали, без стеснения обсуждали детали его туалета, а одна, примиленькая грузинская княжна Софихоч Хартишвили, даже назвала Тюльпанова хорошеньким арабчиком. Еще очень часто звучало слово «бедняжечка», от которого Анисий густо краснел. Слава богу, под ореховой мазью было не видно. Но чтобы было понятно про ореховую мазь и бедняжечку, придется вернуться на несколько часов назад, к тому моменту, когда Ахмад-хан и его верный секретарь готовились к первому выходу в свет. Эраст Петрович, уже при смоляной бороде, но еще в домашнем халате, гримировал Анисия сам. Сначала взял какой-то пузырек с темно-шоколадной жидкостью, пояснил, настой бразильского ореха. Втер густое пахучее масло в кожу лица, в уши, веки. Потом приклеил густую бороду, отодрал, прицепил другую, вроде козлиной, но тоже забраковал. «Нет, Тюльпанов, мусульманина из вас не получается». «Поторпился я с Тарик-беем. Надо было вас индусом объявить. Каким-нибудь Чандрагуптой». «А можно мне один мустаж, без бороды?» — спросил Аниси, давно мечтавший об усах, которые у него росли как-то неубедительно, пучками. «Не полагается. По восточному этикету это для секретаря слишком большое щегольство». Фондорин повертел Анисию голову влево, вправо и заявил: «Ничего не попишешь. Придется сделать вас евнухом». Подбавил желтой мази, стал втирать в щеки и под подбородком, осмотрел результат и теперь остался доволен. Настоящий евнух. То, что нужно. Но на этом испытания Тюльпанова не закончились. «Раз вы у нас мусульманин, волосы долой», — приговорил надворный советник. Анисий, сраженный превращением в евнуха, обритие головы снес безропотно. Брил масса ловко, острейшим японским кинжалом. Раз Петрович намазал коричневой дрянью голый Анисий в череп и сообщил: «Сверкает, как пушечное ядро». Поколдовал с кисточкой над бровями, глаза одобрил, карие, слегка раскосые. В самый раз заставил надеть широченные шелковые штаны, какую-то узорчатую кацавейку, потом халат, на лысую макушку и злосчастные уши нахлобучил тюрбан. Медленно на негнущихся ногах подошел Анисий к зеркалу, ожидая увидеть нечто чудовищное. И был приятно поражен. Из бронзовой рамы на него смотрел живописный мавр. «Ни тебе прыщей, ни оттопыренных ушей. Жаль, нельзя всегда таким по Москве разгуливать». «Готово», — сказал Фондорин,
Только намажьте мазью руки и шею. Да щиколотки не забудьте. Вам ведь в шлепанцах ходить.
С раззолоченными, софьяновыми туфлями, которые Раст Петрович неромантично обозвал шлепанцами, с непривычки было очень трудно. Из-за них-то Анисий на балу и стоял, будто истукан. Боялся, что если стронется, то какая-нибудь из них обязательно свалится, как это уже случилось на лестнице. Еще, когда красавица-грузинка спросила по-французски, не станцует ли Тарикбей с ней турвальса, Анисий переполошился и вместо того, чтобы согласно инструкции молча отвесить восточный поклон, оплошал. Тихонько пролепетал. «Нон, мерси, жо не данспа».
Слава богу, другие девицы, кажется, его бормотание не разобрали. Не то ситуация осложнилась бы. Ни одного человеческого языка Тарикбею понимать не полагалось. Анисий обеспокоенно обернулся к шефу.
Тот уже несколько минут беседовал с опасным гостем. Британским индологом сэром Марвелом, скучнейшим джентльменом в очках с толстыми стеклами.
Давичи на верхней площадке лестницы, когда Ахмат-хан раскланялся с генерал-губернатором, тот взволнованно прошептал. Анисий слышал только обрывки. «Принесла нелегкая. И, как назло, индолог. Не выставлять же, он баронет. А ну как разоблачит».
Однако, судя по мирной беседе принца и баронета, разоблачение Фандорину не грозило. Когда же индолог, громко высморкавшись в клетчатый платок, отошел, царевич вдруг повелительно коротким жестом подозвал секретаря.
«Очнитесь, Тюльпанов, и поласковей с ней. Не смотрите букой,
только не переборщите».
«С кем? Поласковей?» — шепотом удивился Анисий.
«Да с грузинкой этой! Это же она! Вы что, не видите? Ну та, попрыгунья!»
Тюльпанов оглянулся и обмер. Точно! Как это он сразу не понял? Правда, из белокожей лотерейная барышня стала смуглянкой. Волосы у нее теперь были не золотистые, а черные, исплетенные в две косы. Брови прорисованы к вискам, в разлет, а на щеке откуда-то взялась очаровательная родинка.
Но это была она, точно она!
И искорка в глазах сверкнула точь-в-точь, как тогда, из-под пенсне, перед тем отчаянным прыжком с подоконника. Клюнула, клюнула, кружит Тетерев над фальшивой тетеркой. Тихонько, Анисий, тихонько. Не вспугни. Он приложил руку к колбу, потом к сердцу и со всей восточной церемонностью поклонился звездоглазой чаровнице.